Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта гісторик Александр Пашкевич. Александр, добрый день!
Добрый день!
А так само старший аналитик Белорусского института стратегических исследований, доктор культурологии Вадим Мажейко. Вадим, привітання!
Привітання, Юрій. Щоправда, я кандидат і аналітик не старейший, але дякую за такі повшення.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки вельми відавочная. Гэта вынікі конференції «Новая Беларусь», якая сёння скончылася у Вільні. Галоўны вынік гэтай конференції – гэта фармаванне пераходнага ўраду. Павел Латушка – прадстаўнік па транзіту ўлады, Александр Азараў па аднаўленню правапарадку, Валер Кавалеўскі – замежная палітыка і Валер Сахашчык па абароне і бяспецы. Гэты кабінет быў сфармаваны рашэннем Светланы Ціхановскай. Спадарства, давайте як бы спачатку про праграму мінімум, так бы мовіць. Александр, вам першаму пытанне. Вот як вы лічыце, ну, як мінімум зменшацца звады, хейт, лаянка, якую мы апошнім часам в дэмакратычных сілах, у дэмакратычных колах бачылі, чулі, назіралі. Вот это рашэнне, я кажу, як мінімум. Вот гэта зменшыць?
Ну, на некі час, відаць, у тых колах, якія атрымалі свае месцы ў гэтым вось так званым кабінеце, то відаць, што з іх на боку будзе менш нараканняў, прынамсі да нейкага часу, пакуль там зноў нешта такое не адбудзецца. Як мы бачым, напрыклад, што асноўную такую хейт апошнім часам не схватае групоўка, якая аб'яднана сімвалічна вакол былога кандыдата ў прэзідэнты Валера Цапкавы, таксама Вольгі Карач, якія пастаянна праводзілі свае нейкія форумы і закідалі Святлане Ціхановскай нейкія то бяздзеянне, то яшчэ што-небудзь. Яны у гэтым іхняя групоўка, як выглядае, тут не атрымала нейкіх там месцаў, можа, да гэтага не надта імкнулася. Ну, можа, загадзя ведама, што гэта не ўдасца. Таму я думаю, што ўсё ж такі нейкі такі зват, скандалаў ўсё ж такі, ну, не стане менш у гэтым плане такіх. Але ось такім, ну, у прынцыпе, задаволены амбіцыі на пэўны час, відаць, Павла Латушкі, які такі найбольш цяжка лагавік ось от апазіцыйнай гэтай супольнасці апошнія гады лічыўся, акрамя Светланы Ціхановскай, атрымалі сваё людзі, якія займаюцца супрацай з сілавікамі, з фармаваннем нейкіх вайсковых структур, прынамсі, гэта ставіць рабіць. Таму я думаю, што на некі час прынамсі не будзе менш нараканняў да Светланы Ціхановскай, тым, што яна не займаецца ў гэтым вось сілавым блокам. А там будзе бачна.
Ну і я б яшчэ дадаў, што вот прызначэнне Сахашчыка, пра якога казалі, што ён вось ёсць той самы Чэрчыль, той самы як бы моцны, дужы чалавек, пра якога казаў Пракоп'єў. Што вот, маўляў, не я, а вот ёсць такі як бы сілавы чалавек, ну вот калі ласка, сілавы чалавек туды патрапіў. Вадзім, тое ж да вас пытанне, як бы вот зменшыцца этот хейт, зменшыцца. Ну так, ёсць каманда, група, якая вакол Цапкала, і в этом сэнсе тая ж Вероніка Цапкала, якая ўзяла ўдзел в этой конференции, она абсолютно продемонстравала свою позицию, и когда ей сказали, а вот вы как-то что-то хочете, какие-то месцы там занять, она говорит, какие месцы? Вот у нас праз три дни наша будет пресс-конференция нашей структуры, якую мы ствараем, а тут мы вогуле не ведаем, как той казав, где мои вещи, куда я попала. Вот. Но тем не менее, может быть, нават тут крыху супакоіцца, потому что, ну, вот добра, як бы вот эти люди, які аб'ядналіся в этот урад, кабінет, ну, вот они пойдуть своим шляхам. А Цыпкала, Цыпкалы, Вольга Карач, Балкунец, ну, пойдуть своим шляхам. Такое бывало в белорусской истории. Чи все ж таки будуть сваритися, як думаєте?
Ну, глядіть, мені здається, у любых сварках, конфліктах чи хейтах є дві різні хвалі. Одна з правих – це ті люди, які просто завжди збираються хейтери вокруг любого успіхового проєкту, які просто самі не мають ніяких ресурсів, ні репутаційних, ні фінансових, ні кадрових, ні інтелектуальних, або мають їх вельми значно менш за свої амбіції, і такі люди завжди будуть ніякусь метушитися навокал і все критикувати, плівати бруд. І відомо, що ну, таких людей би нічим не можливо задоволити, бо і, фактично їхня мета або недосягальна, або їхня мета просто їм видатковувати гетий хейт, все, що я не мог. І це одна справа, і це люди, звичайно, найбільш заважні, найбільш гучні, і тому легко подумати, що вся критика складається тільки з них. Але насамрэч, звісно, ні. І справді ми бачимо, що зараз, ці два роки після президентських виборів, не згласилося так, і інші критики, критики тих людей, які хотіли від офісу Тихановської більш прозристої роботи, більше інклюзивності, представленості у ніяких агульних структурах, не тільки гінить, так мовити, адміністраційних спрацовників, бо фактично, ну, так чи наші, але офіс Тихановський, це фактично ніякий правообраз гінній адміністрації, але і представленості у агульних структурах інших політиків. Причому ми бачили вельми різні плині, хтось і хотів, кому було більше чоловіків, ми бачили і до конференції, і на конференції, шмат закликав до більшої інклюзивності жінчина у гендерної повістки. І це все цілком нормальна, адекватна критика. Хоча було б дивно, коли б білоруське громадство, таке, як ми його побачили у 2020 році, коли б воно не імкнулося до більшої прозрістості, інклюзивності і демократичності. І тому, принаймні з того, що я на конференції почув, виглядає, що Тихановська і її офіс почули цю критику. Я сирот просто хвалі, ну, пробачте, ніяких закидів лайном, і вони знайшли справді слушні закиди, а вони на них відреагували. І в певній ступені створення кабінету, мені здається, стане шмат для кого відказом на їхні запади. Кабінет шмат у чим компромісний. Бачимо, що у відрозненні від ідеї, що буде там ніякий Черчилль, один прем'єр-міністр, ні. Ми побачили заяву об ніяким таким сумісним керівництві, що, мовляв, у відсутності Тихановської і Ковалевської, і Латушка, ніякі такі обидва су-керівники, поглядимо, як це буде на практиці працювати, але тим не менш. Ми побачили так, що у цьому кабінеті фактично адміністрована знішня політика, то, що цим буде займатися Ковалевська, дипломати, але тим не менш чотирьох чоловік, двоє гетто силовики, а фактично зараз гетто правообраз міністра внутрішніх справ, а відповідно господарства Хашик гетто правообраз міністра оборони. Тому заклики тих, хто хотів у них більше силового компонента, так, вони так само адміністровані. Ви бачите, що такі заклики були. При гэтым слушные знотки, першое слово Стахальщика про то, что коли нехто чекає, что им будет займаться тут секретными операциями, узброєним переворотом, так не, відповідно тих, хто хотів некої більшої умерності, так само можуть побачити свою задоволеність. Тому таким чином у гэтым кабінеті може стати шмат отказов на шмат такі питання, які люди хотіли, і шмат отказов на цілком нормальну критику. Тому я сподіваюся, що певная частка сварок, принамсі на ближайший час, супокоится. И принамсі все поглядят, як до вересня этот кабинет ті отримается знайти новых людей, да, формировать кабинет, ті отримается размарковать полномоцтвы. Вообще, до этого всего будет залежать дальнейшее лёс кабинета.
Ну, а наступное питание такое больше про зместовный, может быть, дейностный аспект. Вот чим буде займатися цей урад? Тим більше я звернув увагу, от сьогодні раніці, якби відказуючи на критику, яка гучала вчора в її адрес на конференції, ну, Тихановська от казала, що я не хочу раду вигнання, я не хочу протопарламенту, протоураду, таких от якби ніяких субститутів, ніяких сурогатів. І вот не здарма эту структуру, якую створили, назвали кабинетом. Кабинет – это как бы не урад. Я так разумею, что не иде размова про то, как домагаться, скажем, международного признания этого кабинету, как ураду Беларуси. Это такое вот тело, политическое тело, структура. И на ваш погляд, Вадим, что он будет робить, чего не мог робить, ну, скажем, учора, позавчора, месяц тому? Чем он будет займаться, этот кабинет?
Ну, сапраўды, не ведется говорка про ураг у выгнании, и тут, зумела, и поглядаешь, что и сама Светлана Тихановская, сапраўды, не сильно до такого, отповедно, як и фактично, что некто назвал генеральной администрацией, я на том случае больше подобный на Зеленского от початку, еще до того, как стал их администримом, так бы мовить, коли называл все это офисом. Отповедно, и кабинет не урад, и, ну, по поводу, это целком логично, бо вельми легко назвать себе урадом у выгнания. Пройдзе пара месяцаў, ніхто гэты ўрад выгнання не прызнае, не дасць яму паўнамоцтваў, і на гэтым атрымаецца шык, і будзе вельмі сумна і ёмка, незразумела, як працаваць.
Я вас перапыню, Вадзім, я вас перапыню. Вот на гэты конт, мне здаецца, у развіццё вашай думкі, добра напісаў калега Навумчык, што калі ўрад признаны не будет, коли будет обвешано широковещально, что мы урад, вот, а его не признают, то не будет и того узровню международных встреч, які зараз есть. Бо, умовно кажучи, Байден сустракая Тихановскую, як, ну, некую представницу белорусского народу, такое абстрактно. А коли она обвещает себя, я президент, а Байден ее не признает президентом, то Байден ее не примет николи.
Тому не диво, что это не отбылося, и не диво, что коли Тихановская себе президенткой не называет, не диво, что она и эту структуру не будет называть урадом. И, мне кажется, целком логично, бо, ну, таки, логично, что критики Тихановской хапаются за эту возможность, и, снова таки, покуль той же Латушка до сегодняшних дней казал про пусть такие урад в выгнании, снова таки, ну, это нормальное для там, такая, оппозиции внутри оппозиции. Легко критиковать засяроджуючыся на магчымасцях от альтернативных дзеянняў и не кажучы про их рызыкі. Ну, я уже молчу, что любые ураду выгнанні одразу все згадают про раду ВНР, и першая ці яна ж сама признает, а калі яна, нават яна сама не признает, что это будет, карацей будзе абышта. Тому, на мой погляд, логично и добра, что тут не видят заговорки про урады и про министров. Справды важнее, про что вы зараз и пытали, про справу и про дзеянні. І сапраўды, нават усім крытыкам Тихановскай шмат чаго закідалі на іх крытыку, маўляў, чаго вы чакаеце, дзейнічаце, якая вам патрэбная санкцыя ад Тихановскай, што яна вам новага такога дасць. І гэта вось тое, пра што на канферэнцыі казала Тихановская, адказваючы на пытанне Спадхама Кара, калі ён хацеў, каб яна яго прызначыла, яго фонд з нейкім суперкоардынатарам па палітвязнях, казал, так это робите, а что же вы робите? Ну, давайте, коли вы не продемонструете. Тому мне остается, аккурат зараз у этот кабинет призначили аккурат людей, которые продемонстрировали, что они не сильные не робить. Вот Латушка все же таки сирот всех зараз критика Лукашенки обладает капиталом самого топового чиновника, такие сошел системы. Отповедно, ее не будет заниматься транзитом, это будет певно некой коммуникацией, у тым ліку ўнутранай машыны, потому что такое чаканне. А Байпол, як слушна казаў Азарову, прадэманстраваў, што калі ў ёй жаданне займацца планам перамога, рабіць нейкія слізлівыя расследаванні, рабіць нейкія трэніроўкі там у Польшы ў Літве, дык яны это нармальна рабілі і не чакалі, пакуль Тихановска даць дазвол і была славіць. Адпаведна, ну, Кавалеўскі зразумела, і так з Тихановскай працаваў, і ў гэтым сэнсе так, Сахашчык гэта такая у пэўнай ступені новая фігура, які так, магчыма, зараз не прадэманстраваў гэтага нейкіх супрашучых дзеянняў, толькі сваю грамадзянскую пазіцыю, але чыста тэарэтычна, магчыма, можа стаць фігурай, якая зможа вось гэты сілавы кампанент так ці нашай аб'ядноўваць. Бо пакуль такога аб'яднання сілавога кампанента не адбылося, паглядзім, ці атрымаецца яго.
Александр, а вот як вы лічыце, у самой Беларусі, ўнутры Беларусі, вот гэтае рашэнне, некае рэха, некае значэнне, некі ўплыў будуць мець? Бо некоторые лечат, что, например, Артем Шрайбан написал, что якобы вот есть бурбалка, и в этой бурбалке, так сказать, идут складанные процессы. Складанные, драматичные, но они внутри там. А вот есть паза ее межами, есть еще, в принципе, Беларусь, 10-миллионная краина, як-не-як. И вот он лечит, что до звычайного життя, у тем лику, до життя людей протестных, ну, это вот ниякого дочинения не мая. Ну, такая радикальная позиция, а ваша?
Я в принципе, схильный погодиться больше со Шрайбером. Сказать, это значение по-любому иметь не будет, потому что, ну, так иначе, что мы можем шмат чего чекать от той самой Тихановской, от военных поплешников, от других политиков на эмиграции, але, ну, треба разуметь, что их возможности объективно обмежеваны, что они робят, фактически, могут робить нечто в их силах, а есть такое, что часом просто от них потребуется небыто работать некой чаровной палочкой, которую могут махнуть и нечто, ну, нечто такое сделать, и в тот же час и претензии к тому, что они палочку эту мают и ее не махают. Ну, палочек, на жаль, нема, и так иначе, что те деяния, которые мог ранее робить офис Тихановской, и, в принципе, будет робить этот кабинет, это, в первую очередь, это деяния паза межами Беларуси, деяния на международном поле. На вот той самой Сахашчик, когда он там будет заниматься некими створениями неких сбройных сил, как он будет робить это, как сам бачить, если ну, будем высветиться с часом, и что тут можно сделать еще, но это не будет робиться в Беларуси, это будет робиться здесь, скажем, в Украине, ну, хоть еще в Украине, ну, в любом случае здесь за мязой, потому что ну, мы ведем, какие это возможности для деятельности, это было такое у самой Беларуси. То же самое, когда там нечто робилось подпольно, то есть самый Азаров робил Байпо, план перемога и так далее. Ну, в любом упадку, я не думаю, что от того, что Азаров займет эту посаду в кабинете, и что это станет нечто там уплывать на тех людей, которые находятся, вот, скажем, в Беларуси, и с рызыкой для життя, здоровья, для свободы особистой, нечто там подпольно. Подпольно робить. Ну, это, я думаю, что все-таки не уплывает на это самое, на вельми эти все такие формальные решения. Тому, в принципе, ну, я думаю, что то, что робилось, то и будет робиться. И наврать эти формальные некие перестановки неким чином на нечто поуплывают. Это хочет просто как заспокоить вот некие внутренние брожения, внутренние такие запрещенности из-за того, что кто есть проставлены действия, кто есть не проставлены. Ну, видать, ну, и я особисто довольно скептично доставлюсь, и, в принципе, вот были недавно аналитичные материалы, так само удивлялись днями, там, и от Андрея Денько, и от Александра Класковского, и от инших, ну, яких там просто это прописывалось, что, мовляв, что ранее, те, кто мог ранее робить, могли робить и без этого, и, ну, и некие там возможности в это само по себе не даст. Без мены огульной, международной, может, и внутренней ситуации. Это кабинет навряд будет на пол залежать.
Александр, у меня до вас питання як до історика. Ось скажіть, поводле досвіду білоруських підйомів, білоруських повстанняв в 1831-1863, ну, можна сказати, Руська революція, 1905 год, у найновшій історії, скажімо, площа 2006, площа 2010, от чи бувало так, що от подъем, потом разгром подъема, реакция, и в худком часе народ изнов худко подымался, может быть, больше радикально. Вот как бы когда хваля одна падала, и потом новая хваля, и может, навод больше моцная. Так бывало в белорусской истории?
Ну, мы ж ведаем хотя бы ведаем те самые подеи, что 30-й год, 63-й, они там отличить это самое, то это как бы были звёны одного ланцуга, потому что это уж шахетские повстания, которые за.
Но помеж ними было 30 годов.
Да, ну это самое, это 30 годов, это достаточно протяжный термин. Помеж революциями российскими, там 5-го года и 17-го, уже не такие великие термины, это, ну, особенно, когда лечить от разрушения, в чем годе, ну, лечить 10 годов. Ну, это термин, скажем так, не вельми великий. Ну, коли бы стали что-то таким вымерением брать. Конечно, если подумать, что треба чакать 10 годов, то это, ну, здаецца шмат для человека. Ну, але это самое. Але, скажем так, это ж еще, знов-таки, уплывая, это не просто так робилось, не просто таки вздым ни с кого починался. Мы ж ведаем, что вот, коли задушили эту революцию еще 5-7 годов у России, то наступная хваля поднялась не просто так, а потому что Российская империя ввязалась в войну у первую светлую. И эта война просто и так повернулась, это так стало для России выходить вельми кепско, что в вынику литерально за пару годов той народ, таки в принципе уже не избирался в ближайшем часом выступать, и в это не верили сами революционеры, и он раптом в 18-м году взял и вмел цара и повел некие революции. Ну, это как бы не скончилось ничем, конечно, добрым у такой, знов-таки, старейшей перспективе, але это не меньше. Тому вот тут война началась уже, бачите, меньше про 2 годы, такая вот великий региональный конфликт, який може перерасти на вот усвітлені цілком вероятно. І тому, скажем так, это, ну попереднє ось опыт, он тут хоть бы для этого не действует, потому что все это перейдет куда худшее. Тому я как бы это самое. Я уже попереднее питание сказал, что шмат зависит не от самих этих деяний наших политиков, тем больше на эмиграции, а зависит от этой оси того, как складывается ось огромная конъюнктура. А конъюнктура вельми изменливая, потому что еще в початку года мы разважали принакше, после лютого этого года уже некие разважания изменились. И знов-таки на осень может чакаться некие вельми, скажем так, подеи, как бы нам все прогнозуются, что будет отбываться на украинском фронте. Это все вельми меняет, и тому и отповедная внутренняя ситуация в Беларуси может это заверить.
Вадзім, многія назіральнікі звернулі ўвагу, ну, за пэўнай, так бы мовіць, духовнай ці палітычнай эвалюцыі, якая праявілася на гэтай канферэнцыі, што ў 20-м годзе все палітыкі, ну, фактычна, амаль все, як мантру паўтаралі, толькі мірны пратэст, толькі мірны, вот, як вучыў нас Шарп, толькі мірам, это самае моцнае, самае крутое. Ну, ўжо тады, як бы, напрыканцы 20-го года стали выказываться разные думки. И зараз такое отчувание, ну, принамсі, громчей за всех, говорят люди абсолютно адваротна, як бы на керунку, что только повстанне, только зброя, только гучать перечені, некоторые кажуть, что слухайте, а зброя-то у нас есть, силовый вариант добрый, а сила у нас есть. Меньшие кажуть, что слухайте, так мы, может быть, вот не весь народ нас готовы подтримать. Але нет, але мейнстрим вот такие, и учора мы слухали гэтае такого кшталту послання ад, например, Латушки, ад, например, Азарова. Вот на ваш погляд, вот этот поворот, як ён, як бы будзе адбиваться на працу кабінета і Ціхановскай тым ліку, бо сама яна не тое, што кажу, не, я з гэтым не згодная, ну, она, як бы, прынамсі, не з вялікім імпэтам это падтрымлівае, а вот, як бы, прымусіць сітуацыя яе, і, як бы, што это будзе азначаць практычна?
Ну, глядите, по-перше, у ТЭЦ в 20-м ходе протест был мирный не тому, что это диски Шарпа, и навод не тому, что некто там суперразумный такие не рассказал белорусскому народу про немирность протеста, а тому, что это то, на что была готовая большинство. И, ну, коли казать шире, мы все любим складывать там про лавочки, але принамсі их актеры Молотова были у 20-м годе на улицах Минска, сам я на своей большинстве это бачил, и потом на маршах, я памятаю, как и к мне милицу закидывали, и такие виды были, так мы их не так любили шерить. И почасто были 12-13, так были мирные жаночие акции, але перед этим вечером были и такие себе вылишные бои, каля Нюрмагарыга, двукросное было. Але насамрэч відавочна, што зараз, канешне, грамадская, прынамсі, калі не думка, то дыскусія мілітарызуецца. Гэта не дзіва падчас вайны, таму, канешне, вайсковыя пытанні становяцца больш актуальнымі. Але я тут што зазначыў, што ўніверсітэт такая досыць штучная дылема. Пратэст альбо мірны, альбо ўзброены. Гэта ж не значыць, што ўсе мусяць пратэставаць аднолькава. Так, ёсць людзі, якія ніколі не возьмуць у рукі зброю, якія не будуць са стрэльбамі ці з коктейлямі Молотова, ці нават з камянямі ваяваць. Яны гэтага не могуць, не хочуць, і гэта супярэчыць іхнім прынцыпам. І добра. Але і так частка з людзей гатовы ўдзельнічаць у пратэсце толькі калі ў 100% людзей навокал такія ж мірныя. Але гэта не выключае таго, што ёсць і іншы складнік пратэсту. І тое самае, як у любой краіне, так, ёсць там цывільныя чыноўнікі, ёсць вайскоўцы, і не ўсе тыя, хто гатовы быць цывільнымі, яны што не, можа не гатовы быць вайскоўцамі, але яны не супраць, што і такі кампанент у грамадстве існуе. Таму мне здаецца зараз так, і той факт, што ў пратэст Беларусі, мне здаецца, у будучыні таксама будзе збольшага мірны, гэта тое, на што людзі большага і будуць гатовыя, але гэта не выключае нейкіх немірных элементаў, да якіх будуць падрыхтаваныя пэўныя групы, тыя, хто ўдзельнічае, напрыклад, у плане перамога ад байпола.
Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, што з намі быў гісторык Александр Пашкевіч і культуролог Вадзім Мажэйка. Нашым гледачам я нашых гледачоў я папрашу пад гэтым відэа выказваць свае меркаванні, пярэчанні, магчыма, Александру, Вадзіму, удзельнікам канферэнцыі, усім астатнім. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, якім усё ж такі будзе палітычная рэха кангрэсу, стварэння пераходнага ўраду, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
На очередной пятиминутке в понедельник, 28 сентября, наш новый главный врач поднял тему с вакцинацией российской вакцины «Спутник Ви». К этому времени я уже имел некоторое представление о процессе появления российской вакцины в Беларуси. Специалисты сразу отметили мощный административный напор на ускорение допущения спутника ВИ на белорусский рынок. Было с чем сравнить. Тогда же на регистрацию Беларуси подали китайскую вакцину. Изученность и качество представленных документов были выше на порядок. Сейчас мы знаем про вакцинацию намного больше, чем тогда. Но на первой же пятиминутке, где новый главный врач выступил с предложением вакцинироваться, им были сказаны все те слова и аргументы, которые потом привели к росту недоверия к российской вакцине. К росту антиваксерских настроений в целом и в медицинском сообществе в частности.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта третья серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавируса у Беларуси, якая супала з мирной революцией 2020 году. Владимир Мартов был загадчиком отделения анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой допомоги. 28 вересня 2020 года Министерство аховы здоровья Беларуси заявило, что российский препарат «Спутник» почнут с 1 кастрычника выпробовывать на 100 белорусских доброахвотниках. Министерство сцвярджала, что гэты препарат один у свете, який доказал долготерміновую безпеку и эффективность. На той момент фазы выпробования на некольких тысячах человек, як принято в медицине, перед початком массового выкористания вакцинов не было. Сусветная организация аховы здоровья закликала старанно проверить всю информацию про безпеку и эффективность спутника. У третьей серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильней перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.
Вакцинацию почти сразу стали подавать как проявление лояльности. Что могло быть хуже в конце сентября 2020 года? Те, кто претендовал на хорошее отношение к себе со стороны администрации, вакцинировались в числе первых. Остальные не прошли этот тест на лояльность. Совсем стало грустно, когда заговорили про регионализацию российской вакцины, то есть выпуск спутника в Беларуси. А еще когда заговорили о создании собственной белорусской вакцины. Когда в открытую обсуждали, что вакцины – это клондайк, как следствие вывод из чудного заявления некого российского политика, что люди – это новая нефть, то спутник покорит полмира и принесет ее создателям большие деньги. Вот эта неприкрытая пропаганда и агитация, на мой взгляд, похоронили тогда здоровое начало. Так и вообще в медицине важны были не принципы и лозунги, а конкретные детали. Детали продвижения спутника на рынок не радовали. В то же время в России создали еще одну вакцину, кроме спутника – «Эпивак». В ней были крайне заинтересованы российские чиновники. Но то, что она была пустышкой, было понятно почти сразу. Но против власти, заинтересованной в деньгах, не попрешь. Потом я много слышал рассуждений про Big Pharma, про западные фармацевтические компании и так далее. Не то чтобы это не похоже на правду. Просто в стране, где в протоколы лечения коронавирусной инфекции входит орбидол, говорить о западной Big Pharma несерьезно. Это я про Россию. Я тогда не привился.
Тыя дні публікавалі чарговую афіцыйную каранавірусную статыстыку, паводле якой у Беларусі была самая нізкая смяротнасць ад каранавірусу сярод усіх суседзяў. У 2020 годзе Белстат не апублікаваў дадзеныя аб смяротнасці ў Беларусі ад усіх хваробаў, але ў верасні ў справаздачах ААН знайшлася статыстыка смяротнасці. З яе вынікала, што смяротнасць за красавік-чэрвень 2020 году ў Беларусі перавысіла сярэднія ў гэтыя месяцы за апошнія 5 гадоў прыкладна на 5500 чалавек. Паводле былога дырэктара РНПЦ кардыялогіі Александра Мрочыка, смерці ад каранавірусу схавалі пад іншым дыягназам. Як казаў тады Мрочык у інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Дождж», хваробы сістэмы кровазвароту складаюць у статыстыцы 58% смерці ў Беларусі, абганяючы значна іншыя краіны. Мрочык меркаваў, што запісвалі дыягназ ішэмічная хвароба сэрца, не звяртаючы ўвагі на тое, што пацыент памёр ад лёгачнай недастатковасці, звязанай з ковіднай інфекцыяй.
К началу октября коронавирусная пандемия заняла все мое внимание. Я изредка выходил в публичное пространство, как и в первую волну я отвечал на вопросы журналистов. Как если бы я отвечал на вопросы озабоченных родственников по поводу какого-нибудь пациента. Просто пациентов было намного больше, а в роли родственников выступало, по сути, все белорусское общество. 9 октября вышло мое небольшое интервью на тему «В отличие от первой волны, средств индивидуальной защиты хватает, а вот с лекарствами большая беда». Однако оказалось, что моя критика профессиональной состоятельности медицинских чиновников, а во время ковидной пандемии они показали свою полную профнепригодность, переводилась в политическую плоскость. Я с удивлением узнал, что в августе 2020 года я стал объектом внимания политических пропагандистов, что меня вовсю полоскал некто муковозчик. Я о нем знать не знал, Советскую Белоруссию, слава богу, не читал, телевизор не смотрел. То есть меня метали политические громы и молнии, а я был просто не в курсе. В октябре 2020 года меня объявили Иудой, предателем белорусского народа. Об этом мне сообщил мой начальник, главный анестезиолог-реаниматолог области. Иначе я мог вполне об этом и не узнать. Мы посмеялись. Но политика все-таки проникала внутрь больницы, и проводником политики, конечно, стала администрация больницы. Она начала не с профсоюзов. Сначала новый главный врач очень аккуратно закинул удочку насчет сбора помощи, не поверите, а с воду. Это такое добровольное общество спасения на водах. Героизм освода был еще в памяти, когда несколько парней спасли протестующих от силовиков в Минске. Похоже, на этом имидже решили сыграть. И вот главный врач на очередной пятиминутке вдруг упоминает, то хорошо бы сдать деньги на материальное обеспечение освода. Мол, оборудует пляжи для купания и обеспечивает нашу безопасность и наше спасение в случае чего. Это выглядело очень смешно. Помнится, в период моей школьной юности у нас было еще общество защиты памятник. Кое-кто вспомнил общество борьбы за трезвость. Профсоюзы на тот момент спрятались. Мои коллеги массово подавали заявления о выходе из профсоюзов. С ними работали, беседовали. Кого-то переубеждали. Грозили карами. Чаще всего разговоры проходили наедине, даже без вызова в кабинет, в рабочей зоне. Кто-то выдержал и не вернулся в профсоюз, но многие мои коллеги, в конце концов, согласились на капитуляцию. Я не вмешивался. Я сам давно уже вышел из профсоюза медработников и не считал возможным агитировать своих коллег ни за, ни против. Для меня проблема с профсоюзами возникла совсем на другой почве. Подпись председателя профсоюза важна для утверждения табеля рабочего времени, для начисления зарплаты. И вышедшие из профсоюза вдруг оказывались в проигрыше. Им не подписывали табель на оплату, где указывалась переработка рабочего времени. А переработка была неизбежна. Переработка – это норма советской и постсоветской медицины. Осенью 21 года ее даже узаконили. К этому времени я уже не работал, но моему преемнику на должности заведующего, надеюсь, стало в этом смысле легче. Все было бы терпимо, если бы наплыв пациентов не задвигал эти вопросы в неважные. Отвлекаться в этот момент на эту профсоюзную грязь было противно.
У гэтыя дні выйшла справаздача арганізацыі Freedom House, у якой констатавалася, што, цытую, пандэмія каранавірусу паглыбіла крызіс дэмакратыі ва ўсім свеце, дазволіўшы ўрадам зрываць выбары, аказваць ціск на крытыкаў і прэсу і падрываць намаганні дзеля абароны правоў чалавека і здароўя насельніцтва. Канец цытаты. Пра ўплыў пандэміі на сітуацыю ў Беларусі адзначалася, што падзеі ў Беларусі з'яўляюцца моцным прыкладам адкату ў краіне, дзе свабода сходаў доўгі час жорстка абмяжоўваецца. Пратэст супраць Лукашэнкі прынамсі часткова быў выкліканы ягоным адмаўленнем пандемии, что спричинилось до смяротной вспышки вирусу. Конец цитаты. В Беларуси протягивались шматтысячные мирные акции протесту супраць фальсификации выников выборов. 8 кастрычника Лукашенко связал рост коронавирусной инфекции с акциями протесту, а не с тем, что по-ранейшему не примались адекватные заходы за стяроги на державном узровне.
То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют.
Как раз в это время к нам в реанимацию роддома, уже перепрофилированную под ковид, поступила беременная в позднем сроке с коронавирусной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. На ее спасение были брошены все силы. Помнились лучшие дни индивидуализации лечения. Отдельный персонал, тщательное наблюдение. Она прошла через искусственную вентиляцию легких, ребенка спасли, выполнили кесарево сечение. И она тоже выжила. Это оказалась наша первая и последняя победа с использованием искусственной вентиляции легких во второй волне.
8 кастрычніка 2020 года Міністэрства аховы здароўя заявіла, што краіна ўступіла ў другую хвалю эпідэміі каранавірусу. Тагачасны выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч агучыў шэраг зменаў.
Будет новацией – это то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней. Мы посмотрели наш опыт. Контактные лица, если заболевают, они заболевают на 7-й день. 7-й день исследования, до 10-го дня мы смотрим клинические аспекты и на 10-й день отпускаем людей. Это, мне кажется, добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа, еще раз повторюсь, ну и тех, кто вынужден будет находиться на самоизоляции. У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, еще раз повторюсь, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого в том, что если есть возможность, а эта возможность должна быть, не надо пренебрегать теми мерами, банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличному результату.
З 1 кастрычніка ў Віцебску медыкі пачалі працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. У дадатак да інфекцыйнага шпіталя для лекавання каранавірусных пневманій перапрафілявалі 150 ложкаў у шпіталі хуткай дапамогі. У паліклініках увялі асобны прыём пацыентаў з высокай тэмпературай і заклікалі да абмежавання неабавязковых і неэкстранных наведванняў. Мінздароўя не паведамляла, колькі хворых на COVID-19 было ў асобных рэгіёнах краіны, у тым ліку ў Віцебску, дзе працаваў доктар Мартаў.
Потом начался ужас ужасный. На это было много причин, как внутренних, так и внешних. Так, решение придания БСМП функции хаба вскрыло еще одну проблему, вполне ожидаемую. Персонал всей больницы был не готов работать с такой сложной патологией, как ковид. Первую волну к интенсивной терапии ковида привлекли тех, кто был готов и хотел работать со сложной дыхательной недостаточностью. Теперь выбирать не приходилось. Теперь стало невозможно перераспределять нагрузку на персонал. Ковид был везде во всех трех корпусах. Одно дело пациенты после операций, которые требуют определенного уровня внимания, и другое – пациенты с ковидной пневмонией, дыхательной недостаточностью, от которых невозможно отойти. В общей хирургической реанимации из 12 пациентов в период обычной работы в доковидную эпоху плотного внимания требовало 3-4. Ковидной реанимации 10 из 12, не меньше. А мы открыли 42 койки реанимации вместо прежних 24. Хотели открыть 48, но как раз тогда начались проблемы с подачей кислорода. Отсутствие индивидуализации, большая нагрузка на персонал, чем в первую волну. Все это не способствовало улучшению качества лечения. Отсутствовало воодушевление общества, как в первую волну, когда люди помогали друг другу и от этого мотивировались еще больше. Теперь ничего этого не было. Отсутствие побед вело к деморализации.
Тады ж валянтерская кампанія «Байковід-19», якая эфектыўна дапамагала медыкам падчас першай хвалі пандэміі каранавірусу, заявіла, што не будзе перазапускаць праект з прыходам другой хвалі пандэміі. Валянтэры патлумачылі, чаму ўзаемадзеянне з дзяржавай гэтым разам немагчымае. Дзяржаве было б някепска вызначыцца з прыярытэтамі, гаварылася ў допісе «Байковід-19». Калі хапае рэсурсаў надзець балаклаву ці маску на кожнага сілавіка, значыць ёсць грошы на медычныя маскі і рэспіратары. Калі хапае грошы аплачваць штомесячныя дзяжурствы соцень амапаўцаў, значыць хапае на аплату і звышаплату працы патрэбнай колькасці медработнікаў. Канец цытаты. Улады Беларусі заблякавалі пляцоўку «Мола-мола», на якой людзі збіралі грошы для медыкаў. Яе заснавальніка Эдуарда Бабарыку зняволілі. У Беларусі не было як зладзіць зручны і празрысты збор сродкаў. Сузаснавальнікі «Байковід-19» Андрэй Стрыжак і Андрэй Ткачоў з'ехалі з краіны ад пераследу ўладаў.
Неожиданно возникли большие проблемы с лекарственным и другим обеспечением, в том числе расходниками для респираторного и общего ухода. Все эти разговоры про экономию денег, про исчерпание медицинских бюджетов, они оказались всерьез и коснулись совершенно конкретных вещей. В медицине действительно заканчивались деньги. Соответственно, не закупались закрытые аспирационные системы и больше не планировали закупаться. Тендер на закупку 2020 года был исчерпан, и все. Одно время не было простых мочевых катетеров, а для конкретных пациентов порой это было критично. От этого несколько пациентов, которые были на грани, попали на искусственную вентиляцию. Тогда уже было билетом в один конец. Кончились низкомолекулярные гепарины. Они имели замену, но эта замена была трудоемка. А при большом наплыве пациентов время – это ценный ресурс. Тогда же исчез целый класс антибактериальных средств, защищенные бета-лактамы. Для лечения пациентов с ковидной инфекцией вообще это было не очень важно. А для реанимационных пациентов это было критично. А еще очень напрягало административное дергание. Вся эта подготовка к сдаче дежурств лично главному врачу. Причем в определенном формате. Важны были шрифты, размеры таблиц в Microsoft Word. Мои коллеги нервничали. Я не в состоянии был им помочь. Причем вначале не было никакого политического вопроса. Просто администрирование. Просто желание показать, кто начальник. В один день главный врач пришел к нам на обход и с чувством превосходства сообщил, что его брат Ворша попал с ковидом на искусственную вентиляцию, но уже экстубирован и поправляется. Во время второй волны ничем подобным мы похвастаться не могли. На завтра он пришел совсем в другом настроении. Его брат через день после снятия с искусственной вентиляции умер. Ну и, конечно, перебои с кислородом, о чем придется говорить отдельно. Искусственная вентиляция легких, которая в первую волну не сильно радовала, разочаровала во вторую волну окончательно. Уже пришло понимание после первой волны, что вентиляция должна быть максимально щадящей, или, как ее называли по-научному, протективной. Но это легко сказать и легко об этом прочитать. На самом деле, протективная вентиляция – это очень сложная технология. Дыхательная аппаратура, которая была у нас в БСМП, позволяла многое. Фирмы Dräger, Event, Mindray. Но если кое-кто из персонала только и думал о том, что когда закончится смена, и когда вернется обычная анестезиология, когда вернутся аппендициты и непроходимости, у всех не получалось ничего. Конечно, на ИВЛ попадались пациенты не случайные. Те, кто был совсем плох, но все равно казалось, что вот-вот что-то получится и у нас. Кто-то вот-вот выживет. Но нет. Теория вопроса была понятна, но не получалось. Заключился главный врач. Он вмешивался в параметры вентиляции. Топал ногами на чмет. Тоже реаниматолог, он хорошо разбирался в параметрах вентиляции. Нет, так это не работает. Обходы главного врача и начмеды, набеги на заведующего, то есть меня, приезды министерских комиссий – это всего лишь эпизоды посреди тягомотной рутины дежурств персонала в режиме 24/7. Налеты, даже если их проводить профессионально, ничего не решали для пациентов, которые гарантированно попадали в состояние высокой зависимости на срок несколько недель и даже месяцев. Здесь решала система, когда не только мы должны, то есть мы – это врачи, медсестры, санитарки и технический персонал – Ну и нам должны. А на реверс система не работала.
Тем часам во всей Европе урады уводили повторные обмежаванні, спробуючи супрацьстаяць росту захворванняў. Францыя вяла камендантскую гадзіну ў рамках барацьбы з другой хвалей каранавірусу. Моцныя абмежаванні набылі моц у Нідэрлянтах, дзе закрылі кавярні, бары і рэстараны. Яны маглі працаваць толькі на вынас. У Чэхіі школьнікаў перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Неўзабаве краіну закрыюць на карантын. У Беларусі падобных абмежавальных захадаў не ўводзілі. Минздоровье выдало только методичные рекомендации для профилактики захворывания у компаниях и на предприемствах. И удокладнило, что эти рекомендации не распаўсюджваюцца на поправчы установы, войсковые частки, подразделения МУС и КДБ, адукацыйные установы и организации аховы здоровья.
Между тем нагрузка на нас нарастала. В конце октября, начало ноября к нам в реанимацию БСМП стали переводить тяжелых пациентов из района Питерской области. Хотя никаких особенных технологий в нашей больнице не применяли. У кого-то теплилась надежда, что все-таки это видят. На самом деле, среди этих пациентов побед было еще меньше, чем в общей популяции. Транспортировка на далекие расстояния здоровья пациентов не добавляла. Кого-то вовсе не смогли довезти, кто-то умер сразу после доставки на приемное отделение. Все это создавало ощущение неуправляемости и неупорядоченности. А главное, решение о переводе принимали люди, которые в этом ничего не понимали, потом ни за что не отвечали. Одним из первых к нам доставили ксенза из Глубокского района. Уже на искусственной вентиляции. Он пробыл у нас пару дней и 9 ноября умер. Накануне в Глубоком от коронавируса умерла его мать. В какой-то момент ситуация стала напоминать старую притчу. Сижу на берегу, гляжу, по течению плывет колыбель с ребенком. Я выхватил, спас, а тут еще один плывет. А потом еще один, и я не знаю, что мне делать. То ли вытаскивать из реки детей, то ли бежать вверх по течению, искать того, кто их в реку бросает. Особенно ужасной стала ситуация, когда у меня в БСМП начались перебои с кислородом. Одного молодого хлопчика привели к нам подлечиться из далекого района в начале 2021 года. Он вначале не был тяжелым, но все-таки требовал подачи кислорода. Может, поэтому на него в районе обратили внимание. Вскоре он попал в высокую зависимость от кислорода. А потом случился очередной перебой с подачей кислорода в январе 2021 года, и он умер. Так выглядела катастрофа.
В наступной серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Головное открытие новой хвали – неинвазивная вентиляция легких. Неудачи, которые сканчивались трагедией. Экзотичные выпадки под маркой коронавирусу. Пандемія становіцца выдатным часам для вар'яцкіх ідэй, для шарлатанаў і авантурыстаў. Як галоўны лекар і прафесар абмяркоўвалі выхад на Нобелеўскую прэмію за перамогу над ковідам. Ад віягры ў рэктальных свечках адбіліся, ад звышвысокіх доз глюкакартыкоідаў не. Вынаходнік трапіў у рэанімацыю і адразу ж адмовіўся ад прыдуманай ім схемы лячэння. Пачынаюцца перабоі з кіслародам.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Кольки годов тому моя тады малая дочка робила практикование на дописывание канчатков. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обыстися меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. Читаю новины державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натурально, першая ассоциация с хворобою дифтерией, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». И только подумавши, тямлю, гэта ж дифференцияваныя тарифы на электричность. Умовної економії є межа, зрозумілість, норми вимовлення, ді традиція мови, врешті естетика. Возьмем держстрах. У нас гуки під впливом сусідніх можуть моцно змінятися або навіть зникати діля мілогучності. Ж зникає перед наступним С. У нясвіжі – нясвіскі палац Радзівілов. Значить, сказати треба «дзярстрах», але тоді слово тратить форму і гучить зусім уже страшно. Складових абревіатурів у білоруській мові не було. Яны з'явіліся у російській, у гады першої усесвітної війни для потреби у телеграфній сувязі. Комполк, Дегенверх. Гэта не психіатричний діагноз, а дзяжурний генерал при штабі Верховного командування. Масово яны наплодзіліся після комуністичної революції. Нарком, учхоз, політрук, збіркаса. Десятки тисячов. Фактично з'явився новий спосіб словоутворення і навіть витіснув іншие. Назвати нейкую інституцію ранейшим коротким словом не випадало. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расійскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр! 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 Абрвалг!
Існавалі кплівыя пародыі на кшталт «замком по мордзе», «замістіцель камісара по марскім дзелам». Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
«Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва и Арбат».
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць. Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасибо деду за победу, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю ў нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішат – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце. У канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць! Паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць! Паўстаньце крэпасцю такою, каб ворог вас не мог зламаць!»
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка мужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажыць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панясліся, за імі дзяцьмі уздаром, што забыць».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.